Так, раз. Звук пошел. Так, здесь мы тоже сейчас проверим, работает ли оно. Ага, заработало и на YouTube тоже. Так, ну и отлично. Да, давайте еще раз я на всякий случай напомню. Так, давайте последовательно подключаю. Раз, два, три. Да, знакомая картина. Это опять я. Всем привет. На всякий случай еще раз скажу, да, что в данный момент это закрытый, неанонсированный эфир, предназначенный вот для этой группы. И запись будет именно в той группе. Здесь на YouTube это, в общем, просто как бэкап работает. Просто, ну, здесь удобнее, скажем так, да. Поэтому, кто меня увидел в группе, в чате, те ставьте плюсики. И сегодня у нас интересная тема. В принципе, я ее обозначил в заголовке, называется «Дианетика новой эры». Да? Обычно и для IT. Сегодня будем разбираться, что да как, да почему происходит. Вот кое-что я на самом деле уже на эту тему публиковал, кое-что я уже на эту тему делал, да. Опять же, я напоминаю, что в этих эфирах я совершенно не рассчитываю. Это не преподавание, это не обучающий вебинар, это не эфир для общей публики. Я здесь не собираюсь фильтровать базар, использовать какие-то специальные объяснялки для терминов и так далее. То есть я рассчитываю, что люди, которые находятся в клубе исследователей нашей технологии, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Если не понимают, то задают вопросы. Вот единственное, о чем я вас попрошу, да, поставить мне плюсики, потому что я вот вижу даже на YouTube у нас 11 зрителей. Кто вы эти зрители, плюсики поставьте. По ходу вещания, пожалуйста, можно задавать вопросы. Да, я постараюсь, в общем, на глупости всякие бурно не реагировать. Сегодняшняя наша тема, да, это вот Дианетика новой эры. Я немножко про нее уже рассказывал, да, рассказывал, что у Дианетики было несколько воплощений, вообще говоря. То есть есть так называемая классическая Дианетика, которая была создана Хаббардом в 48 году, опубликована в 50-м в книге известной, собственно, с которой весь бум начался. Вот, и потом она на какое-то время была достаточно основательно забыта и даже, в общем, убрана из обихода, да, потому что считалось, что саентология это круче. Вот. Ну и об этом всем можно тоже целую историю рассказывать. Я об этом рассказывать особо не хочу, потому что, в общем, нет такой задачи. Просто хочу еще раз напомнить, да, и сказать, что на данный момент, честно говоря, не является для меня история Хаббарда и история его исследований какой-то интересной темой. По этому поводу огромное количество есть книг, в том числе биографических. Да, не знаю, там Джон Атак есть «Кусок синего неба», прочитайте ее. Там все подробно, тщательно рассказано и показано. Да? Но это, наверное, для тех, кто питает иллюзии а-ля вот основатель церкви саентологов о том, что Хаббард был каким-то эксклюзивным чуваком, да, что-то особенное делал. Нет, он вполне был в струе своего времени, был достаточно интересным человеком, никто не говорит об этом, да, не обесценивает. Но тем не менее, да. И, собственно говоря, в какой-то момент, если уж про историю говорить, произошел такой казус, что достаточно сильная техническая деградация произошла. Она произошла по ряду причин. Одна из них была в том, что Хаббард просто перестал все это дело контролировать, да, уплыл в моря, заниматься своим параноидальным проектом под названием «Морская организация». И вот, поэтому вот в 60-е годы, в конце 60-х годов, там, да, в начале 70-х, был некий такой проект, видимо, фаза 0, да, всего этого ремонта. Это как раз тогда появилось сохранение деятельности саентологии. Вот. И в 75-м году был тоже такой проект. Ну, кстати, вот тоже, да, кто вот думает, что там фаза 1 или фаза 2 – это какое-то изобретение Дэвида Мицкевича. Да нет, вот в 75-м году был тоже проект переопубликования книжек. Ну, и в частности, вот были тогда изданы впервые красные тома, зеленые тома, начали публиковать синие тома, которые должны были лекции содержать, но их, как известно, дошли, в общем, до определенного предела и бросили публиковать, потому что очень много в этих лекциях было такого, что противоречило текущей политике. Вот, ну и в частности, в 1975 году была вот эта вот книжка издана, да, «Дианетика сегодня», так называемая стандартная дианетика. Вот, это следующая такая версия, которая очень похожа на Дианетику новой эры, отличается тем, что я уже озвучил, да, отличается тем, что в Дианетике новой эры добавился некий элементик, связанный с тем, что работа по травмам, по энграммам делалась теперь не до стирания так называемого, да, а до обнаружения постулата. Вот. И прежде чем мы, собственно говоря, в эту тему полезем, да, полезно вспомнить кое-какую классику, да, ну и, возможно, вы эту классику не видели, опять же, да, потому что напомню, Соло-уровни, да, уровни IT, это, в общем, секретная часть саентологии, да, поэтому если вы вне рамок какой-то структуры находитесь, то, в общем, вы, скорее всего, доступа к этой технологии и не получите никогда. Хорошо это или плохо, я не знаю, да, но вообще это, конечно, напрягает. Каждый раз, когда что-то начинают засекречивать, возникает вопрос, да, а не коммерция или это. И в частности, я вот сегодня хотел такой вот вам бюллетенчик, да, озвучить. Довольно известный бюллетень. Считается, что этот бюллетень является основанием для IT8, который, опять же, по легенде, да, это первый так называемый уровень IT, да, то есть не pre-OT, а именно IT. И, как ни странно, для меня, вот я сейчас стал читать, подумал, ну это прям про соло-практику Uno, да, потому что действительно соло-практика Uno, она, то есть у нее нет однозначной привязки, то есть если брать старую схему моста и говорить там, а где она там, какому уровню соответствует, у нее однозначного соответствия нет. Это материалы, собранные, ну, в другой системе, они просто работают. Бюллетень от 1 октября 1969 года называется «Почему тетаны моделируют?», да, why thetans mockup, да, почему тетаны мокопируют, я не знаю, как они сейчас там переводят это все дело. Я просто прочитаю такой интересный момент, да, что здесь, он небольшой, на пару страничек. Этот вопрос был наиболее мучительным в дианетике и саентологии. Единственный способ, которым тетан может попасть в неприятности, в ловушку или стать частью кластера, это моделировать и создавать картинки плохих переживаний. Зачем записывать все плохие переживания? В этом нет никакого здравого смысла. Это можно попытаться объяснить стремлением что-то испытать посредством обладательности, но это не приводит к окончательному разрешению вопроса. Подлинная же причина состоит в характеристиках тетана. Он никогда не сдается окончательно. По-видимому, у тетана имеется склонность сопротивляться и возмущаться, которая заставляет его продолжать оставаться в каком-то месте, если он не может сделать это, он делает это скрыто. Вся сила происходит от способности занимать место. Основание, которое разделяет два терминала, должно быть жестким, а иначе там не возникает обмена энергиями. Но опять же, вот кто. Я сейчас прям читаю, думаю, блин, это прямо для соло уна материал. Потому что сейчас вот я читаю и вижу, что ничего не понятно. Но по большому счету, смотрите, какая интересная штука. Для того, чтобы мне, как существу невоплощенному, наладить общее игровое поле и наладить коммуникацию, мне нужно создать пространство и занять местоположение в этом пространстве. Это ровно то, что в факторах написано. Это я сейчас от себя уже говорю, да? Поэтому возникает вопрос, да, что действительно вся сила, по сути, вся мощь, да, вот это power, происходит от того, что я могу взять и создать себе топ-бокс, в этом топ-боксе занять какую-то точку зрения, эту точку зрения материализовать, потому что с этого момента возникает у меня возможность каким-то образом этот топ-бокс затаскивать других, затаскивать свою игру, заставлять их со мной играть, да, побеждать их там и так далее, и так далее. Вот, и тут важен этот момент, да, что я с другими невоплощенными товарищами, да, я не могу с ними никак взаимодействовать, кроме как посредством размерных вот этих частиц, да, как в факторах рассказано. И в этом-то, собственно говоря, и проблема. Вот. И, соответственно, дальше вот я опять иду прямо по тексту, да, тетана можно лишить силы, заставив его сдать свое место в пространстве. Тетан же скрыто или открыто стремится отстоять свое положение в пространстве. Если он не может это сделать открыто, он делает это скрыто. Опять же, мы понимаем, что тетан как работает? Через топ-боксы, да, через точки, через коробочки составленные, через пространство, созданные точками ориентации в пространстве. Но точки ориентации в пространстве – это мое создание, да, по сути, моя картинка. И, соответственно, получается такая интересная штука, когда, опять же, к тексту возвращаюсь, да, ну, вы видите, я когда в камеру смотрю, это я от себя тяну, гоню, да, а когда куда-то в экран смотрю, это я текст читаю. Когда тета напротив его воли перемещают из точки или положения в пространстве, он даже тогда отказывается эту точку сдать. Он ее моделирует. Он также моделирует события, которые связаны с этим уходом, как часть моделирования той точки, которую он покидает. Как побочный результат, он получает картинку, инграмму. Может быть, сейчас не очень понятно, как бы, да, но тем не менее. Вот давайте рассмотрим, доказывается ли эта теория практикой. Пункт А. Как раз перед началом любой энграммы должно иметь место усилие, направленное на сохранение положения в пространстве. И должна иметься модель, то есть топ-бокс того места или точки. Это верно. Энграмму можно стереть, да, сорвать ее, убрать, не стирая, просто отметив первую точку в пространстве во времени. Да, при работе со вторичной ключевым вопросом является, где ты впервые услышал об этой потере. Те, кто вот у нас в академии обучается, те знают, да, что в сет, который является, ну вот, моделькой, собственно говоря, дианетики новой эры, там есть очень интересный момент, модификация, которую я добавил. Я добавил именно в соответствии с этой теорией. В неде, кстати, этого нет, в старой технологии этого нет. Там в технологии проговаривается такая инструкция, да, вот смотрите, я сейчас даже проговорю, мне не жалко, все равно вы без обучения ни хрена не поймете, да. Открывая папочку Академии ясного коучинга 2019 года, напомню, да, на всякий случай, что вот она, вот здесь Академия. Если вы в нее не попадаете, то, в принципе, сами виноваты. У нас есть тут алгоритм, называется сокращение эмоциональных травм, SET. Ну, по сути, это TIR, она же Дианетика, да, очень простой. И там есть такой моментик, как работает сам алгоритм. Одна из основных команд в современной методике SET звучит так. Иди в момент прямо перед тем, как это произошло, и скажи мне, когда ты будешь там. То есть не иди в самое начало, а иди в момент прямо перед тем, как начался этот эпизод. Понимаете, да? Разница довольно существенная, потому что здесь прям как раз и написано, что как раз перед началом любой энграммы есть некая точка, где есть усилие, направленное на то, что Тэттон пытается сохранить этот топ-бокс, как бы удержать его. И для того, чтобы его удержать, понимаете, его как бы физически выкидывают из игры, но он делает один маленький трюк такой, да, он как бы делает копию, картинку, и уходит вместе с этой копией. Ну, типа, и никуда вы меня не убрали, да, вот оно у меня все осталось, как было. Понимаете, да, в чем трюк? То есть он, получается, компенсирует потерю обладательности, просто моделирует это заново, правда, уже в своей, в первой вселенной, да, которая не является третьей. То есть он объективно проиграл, а де-факто он как бы для себя он выиграл. И, кстати говоря, мне кажется, что вот именно здесь есть ответ на вопрос о том, каким же образом, да, все эти несчастные саентологи попадают вот во все эти свои проблемы. То есть как это так у них получается, что они вроде бы там все понимая и так далее, да, как-то попадают в вот эту непонятную ситуацию, где у них объективно полная жопа в жизни, да, а по факту они там АТ-8. Ну, они АТ-8, как говорила одна моя наивная ученица, она говорила, так это же у них в уму. Совершенно верно. Дальше смотрим. Точка Б. В контактном ассисте побуждение человека снова прикасаться к той точке, где он был травмирован, убирает энграмму. Факт, да? Берем книжку. Процессинг при болезнях и травмах. Первый процесс называется контактный процесс. И мы знаем, что в контактном процессе побуждение человека снова и снова прикасаться к той точке, где он был травмирован, энграмму убирает. То есть мы берем просто, да, и просим его физически воспроизвести, как произошло вот это вот там травматическое событие, да, ногу он там подвихнул. Парадокс-то в чем, да? Парадокс в том, что как только он это проходит, да, у него происходит там эпилептоидный кризис, да, боль проходит, проскакивает, все, человек отпускает. И у него парадоксальнейшим образом, я это видел своими глазами много раз, да, проходят синяки, чуть ли там не связки выправляются и так далее, и так далее. Как это происходит? Очень просто. Тело реагирует не на саму энграмму как таковую, она реагирует на... То есть она реагирует на нежелание в эту энграмму попасть снова. И до тех пор, пока энграмма, топ-бокс, где был удар вот этот совершен, удерживается, да, вот, ну, кем-то там удерживается, наблюдателем, до тех пор присутствует травма. Как только мы этот топ-бокс убираем, а здесь топ-бокс именно имеется в виду, что имеется в виду место и время, где я ударился. То есть я шел куда-то, к примеру, да, ну, и у меня было рассчитано, что я так раз и пройду по прямой, а я не прошел, там, ударился головой или ногой. И все. И поскольку для меня это недопустимо, да, я же там потерял силу, получается, да, то есть меня насильственно сместили с той точки, в которой я хотел находиться, планировал находиться, намеревался находиться. Я беру, делаю картинку. И эта картинка калечит мое тело. Вот что удивительно. То есть калечит мое тело не удар, а картинка того, как я не смог пройти туда, куда хотел. Удивительная штука. Пункт С. Побуждение человека обнаружить области местонахождения, которые небезопасны, дает срыв энграмм без их прохождения. Видите, какая штука? То есть, в принципе, получается, что соло-практика Uno, да, наша любимая, она ведь, в принципе, дает нам доступ, еще раз, вот я покажу вам, да, на всякий случай, потому что не все у нас еще про Uno знают. Вот, там Саша, он немножечко краски сгущал, когда говорил, что запись заканчивается 10 декабря. Запись 10 декабря, конечно, не заканчивалась. 10 декабря, до 10 декабря нам нужно было набрать группу. Сейчас мы набрали вот 16 человек, да, в группу, и... Поэтому мероприятие состоится, да, поэтому нужно было немножко попрессовать. Я уж не стал там корректировать, хотел написать, думаю, не то, что запись закрывается. Запись не закрывается. Нам до 10 декабря нужно было сказать, берем мы помещение со 2 по 8 января или не берем, или разбегаемся, да. Теперь мы знаем, что берем. Вот, я, конечно, кстати, ну, отвлекаясь в сторону, скажу, что, конечно, соло-практика Uno – это уникальнейшая штука, там, да, даже если вы не академик, там, да, и заплатите за это мероприятие 56 тысяч, вас Я могу сказать, да, что это намного круче, чем, ну, то есть это AT8, намного круче, чем что-то другое, что вы можете где-то получить. Ну вот мы, значит, сказали, что побуждение человека обнаружить области местоположения, которые небезопасны, дает срыв инграмм без их прохождения, да? Это факт, опять же. Пункт Д. Точное и тщательное датирование иногда срывает инграмму. В тех случаях, когда это не срабатывает, срыва можно добиться с помощью точной отметки местоположения. Опять же, удивительная штука, но да, так оно и есть, факт. Пункт Е. Импланты и ловушки в основном создаются для того, чтобы заставить тетанов быть вне какой-то области. Тетан, негодуя, сопротивляясь, все равно моделирует это место и таким образом сам себя имплантирует. То есть здесь на самом деле вы увидите такую штуку. Соло Уно, по сути, да, она четко соответствует этому бюллетеню, она дает сам ключ, она дает точку входа. То есть как это происходит? Поэтому мне и смешно, да, поэтому я и говорю, что, ребят, ну вот реально я смотрю на чуваков, которые доходят до IT-48, да, занимаясь проработкой совершенно надуманного, насосанного кейса капитана Билла Робертсона, который просто не закончил Экскалибур, он просто не закончил вот это вот то, о чем я в прошлый раз рассказывал, проработку эмоциональной области, потому что технология была кривая. Он так и не дошел до очень простой вещи, да, вот до того, что называется, ну я это называю там, да, клир второго порядка, потому что у нас там, ну я даже там давал эти цитаты, да, что такое клир второго порядка? Кто-то вот недавно там цитировал, да, Экскалибур дает состояние клира второго порядка. То есть, если озарение клира это что-то типа я сам моделирую свой ум, в прошлый раз мы об этом говорили, да, то есть, по сути, это то самое осознанное абстрагирование по Каржибскому, да, которого я так люблю, то озарение Экскалибура это я сам создаю свои игры, плюс свобода от навязанных подавляющих игр на энергетическом, на эмоциональном уровне. Вот. Только у саентологов, которые все прорабатывают от головы, да, или от тетана, как они это называют, да, в этом плане возникают проблемы в подавляющем большинстве случаев, да. И вот, вот как раз то самое состояние, которое КБР не словил, капитан Билл Робертсон, да, весь его материал выше Экскалибура – это тупо его же собственные недоработанные, упущенные эмоциональные заряды. Предмет эмоциональных зарядов – это предмет соло-практики 2, там достаточно много интересной механики, да, но когда у нас, видите, я сначала даю ключик, а потом показываю, что за дверью. Это важный момент. Вот, значит, что еще здесь написано? Тетан также склонен слишком легко принимать модель за место в реальной вселенной. Да? Перевожу на более понятный язык. Это означает, что тетан очень легко. Вообще мы в своем восприятии воображаемое от реального плохо отличаем. Да? Я это много раз рассказывал на разных семинарах по той же психосоматике, когда говорил, мозг человека не отличает воображаемое от действительного. Если я буду говорить в рамках парадигмы старой школы, да, тетан, он первую вселенную путает с третьей. Очень легко. То есть вообразить себя крутым, оно дает то же самое ощущение, что и вот как бы реальное бытие крутым. Это очень такой тонкий момент. Да, именно поэтому, кстати, говорят, что если вы... Ну, что-то мне вот вспоминается вот эта вот вещь довольно известная, да, о том, что если мы что-то делаем ради похвалы, то когда мы ставим какую-то цель, очень важно никому о ней не рассказывать. Потому что если вы про нее расскажете, то не ровен час вас же могут похвалить, сказать, какой ты крутой, да? Ну и все. И тогда весь смысл вашего мероприятия пропадает, потому что вы это делали ради какого-то признания, там, ради лайка, да, как сейчас бы фанаты из соцсетей сказали. Ну а лайк-то вам уже поставили заранее, да, авансом. Ну и все, а смысл тогда вот напрягаться, когда лайк-то уже получен. Вот, поэтому некоторые люди так любят хвалиться. Да, взял себя, похвалил, да я там крутой, ему лайков понаставили, он такой успокоился, да? В реальной вселенной вообще никто. И крутость там его нулевая. Но он лайков наполучал и успокоился, типа, вау. Поэтому соцсети зло, короче говоря, да? Так вот, да, Тетан склонен слишком легко принимать модель за место в реальной вселенной. Можно также сказать, что Тетан, моделируя, оставляет самому себе предупреждение в отношении определенных точек в пространстве или областей физической вселенной. И беспокойство, которое с ними связано, основано исключительно на неспособности быть в определенных местах. Ну, в любом случае, не там, где есть, да, и заставлять людей откуда-то уходить, это вообще очень непопулярное действие, если только вы их не выпускаете на свободу, не позволяете им быть где-то еще, да. Вы понимаете, о чем идет речь, я думаю, да, опять же, с пространством. Перемещение людей – это поступок, который заставляет их деградировать, написано здесь у меня так. Тюрьма. Что такое тюрьма? Да? Тюрьма отказывает Тетану в доступе ко всем пространствам, кроме того, в которое его поместили. Да, и заметьте, каким жалким человек становится. Здесь у Хаббарда написано, каким жалким Тетан становится в тюрьме. Заключение – это верный способ сделать законченного преступника, заодно свести его с ума. Любой Тетан, застрявший в энграмме, выдает усилие быть в той точке, где по нему был нанесен удар в самом начале этой энграммы. Энграмма, следовательно, представляет собой всего лишь навсего отказ покидать то место, в котором была приложена сила с целью удалить вас оттуда. И наоборот, можно отказаться оставаться там, где вы не хотите оставаться. Но есть отрицание места, да, неестность, то, что называется в старой школе, в отношении этого места, этого времени, да, и свобода выбора в отношении того, где вы можете находиться, где вы не можете находиться, да, таким образом является ключом к энграмме. Вот. Ну и, наконец, Тэттон моделирует просто потому, что он скрыто отказывается по чьему-то внешнему определению покидать какое-то местоположение, где он быть не хочет, но должен. Знаете, есть такой анекдот, да, про маленького мальчика, да, который кушает кашку, и она ему очень нравится, эта кашка, да, он ее кушает. Тут заходит папа и говорит ему: «А ну жри кашу, я тебе говорю». У него возникает травма, потому что он вроде и так ее хотел, да, но вот фактор иноопределенного воздействия сразу вызывает у него протест. И у него возникает прям такая, да, МПЦ, потому что он, с одной стороны, он кашку-то есть хочет, его первый постулат: «Я же хочу кашку, она мне нравится». А с другой стороны, блин, вроде как сопротивляться надо, да, и у него такая легкая шизофрения появляется. С использованием этих фактов, здесь написано, вы можете срывать энграммы, их не проходя. И это тоже нам, опять же, да, отвечает на некоторые вопросы, которые возникают вот здесь. Да, давайте я метасай, беру в соло-уна, да. Образцы простых вопросов. Какое место или какое положение является небезопасным? Какое местоположение вы могли бы абсолютно удерживать? Где вы почувствовали первый намек на опасность? В каком месте вы предпочли бы не быть? Какое усилие потребовалось бы для удержания этого местоположения? Вот я сейчас смотрю, да, в принципе, в тех 38 упражнениях, которые в соло-практике есть, ну, к ним добавить особо нечего. Они все эти вещи учитывают. Ну, здесь просто написано, что работая с этим, вы видите, как откроется дверь к более высокому уровню, чем стандартный идентический шаблон. Однако осознайте и то, что это возможно только для человека достаточно. Написано для Тэттона высокого уровня, то есть для человека достаточно проработанного, что называется. Вот, это путь к возвращению личной силы в физической вселенной. Это первое, что я вам хотел, ну, как бы проговорить, к чему это все должно привести, да, но на самом деле сам-то вебинар сегодняшний, да, он немножечко был не про это. Это был «Дианетика новой эры для АТИ». Вот, и для того, чтобы нам с этим разобраться систематически, на самом деле всего лишь навсего нужно вернуться, ну, вот сюда. Вот я зашел в нашу группу, да, вот здесь я сделал такую тему под названием «Одитинг постулатов», да. Как я уже написал в комментариях, вопросы по одитингу постулатов наилучшим образом освещены самим автором Элкином в томе 4, да, смотрите содержание, там все это есть, там все это написано. Вот. Но, тем не менее, есть кое-какие моменты, которые стоило бы отдельно проговорить. И я в свое время, вот в 2001 году, 17 лет назад, в апреле, даже уже больше, да, почти что 18, выпустил несколько, ну как выпустил, я для себя просто сделал такую сводочку, да, под названием «Серия «Один постулатов». Вот. И это было связано с тем, что я сам переживал определенные трудности в прохождении тогдашних каких-то уровней, да, я их там начал корректировать и так далее. Вот, и там вот видно на экране написано «Серия «Одитинг постулатов 3». Ну, первые два бюллетеня, они были посвящены просто описанию самой процедуры. И текст этот называется «Почему одитинг постулатов можно проводить клиром и АТИ?». Вот, и я здесь цитирую знаменитый бюллетень, который в свое время привел к моему тотальному конфликту, если вы читали мои мемуары, к тотальному конфликту с кейс-супервайзером, который вел мой кейс с Эрикой Хаури, да, потому что я понял, что, ну, то, что она со мной делала, может объясняться только двумя вещами. То есть, первое, она тотально некомпетентна, просто и не понимает, что она делает. И вторая, ну, что целенаправленно была сделана попытка зачем-то меня загнобить. Вот, ну, я не параноик, поэтому во второй я не верю, да, я верю скорее в первое. Собственно, после этого у меня пропал всякий смысл дальше работать с кейс-супервайзером из Ронсорга, которые реально просто не волокут в этой теме ничего. Позже мы это обсуждали с Томми Томпсоном, который дал мне полный пакет материалов с флага, да, касающихся вот Дианетики новой эры для АТИ, Net for OTs, которые они называют NOTS, да, ноты. Я, соответственно, писал там мемуары, да, что этот пакет, я его весь тоже изучил от начала до конца. Я вам потом расскажу, что, в принципе, те, наверное, 60 или 70 бюллетеней, которые, кстати, не были написаны Хаббардом, они были написаны Дэвидом Мэйо, я это уже упоминал, но бог с ним, да, на мой взгляд, никакой особо полезной технологии не содержат. То есть, в принципе, они интересны, как некое чтиво, может быть, для исследователя, но не более того. Итак, почему можно проводить. Цитата из бюллетеня от 15 сентября 1978 года. Называется серия NET для IT, номер один, программа NET для IT, теория. И там, собственно, дается вот это объяснение. Да? Причина того, почему генетический аудитинг портит состояние клира и IT, состоит в том, что когда аудитор запрашивает более раннее подобное, которого не существует, то преклир, вероятно, переходит на сущность, где оно есть. То есть вы видите, что клир или IT не имеет собственных картинок. Тоже такая странная вещь. Давайте я вам, знаете, что покажу. Я вам сейчас, наверное, схемку покажу, которую я в прошлый раз рисовал. Вот это вот. Чтобы вам было понятно, что здесь за бред. Потому что, ну, вот эта фраза, да, что клир и IT не имеет собственных картинок, она довольно-таки бредовая, да, в каком смысле не имеет картинок? Что у нее отшибло, что ли, воображение? Нет, конечно, они у нее есть. Все у нее, в общем, на месте, никуда она не делась. Вот, но тем не менее, да, некоторые могут подумать, что о чем-то таком волшебном идет речь, да. Так, ну вот про это речь. Вот смотрите, получается, какая вещь. То есть, как работает вот этот интерфейс? Тета, пси, лямбда, да? Дух пытается что-то материализовать, да, он формирует некий мысленный поток. Этот мысленный поток включает какую-то эмоцию, эмоция включает какие-то ощущения движения в теле, да, дальше тело выполняет заданные движения, да, заданные действия какие-то выполняет. Здесь все понятно. Если интерфейс настроен, все работает. Да, есть вот три потенциальных уровня зарядов. То есть может быть кривой мысленный поток, да, то есть постулаты, грубо говоря, кривые. Могут быть кривые эмоции, то есть эмоциональные заряды, да, и могут быть, собственно, инграммы, то есть физические какие-то ограничения. Тело, получая какие-то травмы где-то, да, сформировало у себя какие-то ограничительные рамки, да, места, в которые она ходить не хочет, как мы уже говорили. Ну и как бы и все. И вроде бы как бы дух отдает какое-то указание, а сама система не срабатывает, потому что она не может выполнить это действие, потому что у нее были травмы. И, собственно говоря, вот мы так и работаем, да, то есть мы находим какую-то область заряда, то есть мы находим какую-то картинку, ощущение, эмоцию, мысль, которая вызывает какой-то дискомфорт, да, и пытаемся найти, где у нее причина, да, и, собственно, здесь речь идет о том, что прикол в том, что, конечно же, какое-то жесткое ограничение, как правило, должно иметь причину на третьем уровне, то есть на уровне тела, да, какую-то реальную физическую травму. А проблема заключается в том, что очень часто оказывается, что реальной физической травмы нет, да, а засада находится на втором или на первом уровне. Вот, и дальше происходит такая странная вещь. Из-за того, что у большинства саентологов очень слабое представление о том, что существует такая аксиома 29, да, которая требует, что, чтобы для хорошей проработки заряда было четко определено, чей этот заряд. И, собственно говоря, вот это маленькое добавление, оно полностью устраняет все эти неприятности, они продолжают пребывать в убеждении, что любая картинка, которая у них возникает, это их картинка. И работают с ней, как со своей картинкой, от этого им становится хуже, потому что это неправда. Не любая картинка является их собственной. А тут такая бредовая цитата, да? Вы видите, что у клира и IT нет собственных картинок, да? Так что генетическая цепь проходится на сущности, и запрос несуществующего более раннего подобного действительно некоторых обрушивает, независимо от того, есть оно у сущности или еще где-либо. Это заставляет человека перескакивать на другую сущность, и получается хаос. То есть получается, смотрите, какой бред. То есть есть травма, она очевидна, она есть, человек ее чувствует. И тут ему говорят, почему-то, да, почему-то Хаббард так решил, что типа это не твоя картинка, потому что ты клир, у тебя картинок быть не может. Ну что за бред, как не может? Может. Если у меня есть какая-то картинка, мне нужно просто определиться, она моя или не моя. Все. И если она не моя, тогда мы используем технологию работы, ну, вот с тем, с кем надо работать. И это далеко не всегда технология работы с сущностями, да, или там с какими-то единицами внимания, и там с бодитетным или еще с чем-то, да, есть куча других вещей. Вот. И перестаем отождествляться с этой, ну, с этим переживанием, называя его своим. Все. Но это не значит, что у меня не может быть своего переживания. Вполне может. Я поэтому очень часто видел людей, да, таких клиров и ати, которые ходили там с явной психосоматикой. Ну, то есть у нас, вон, не знаю, в Сиорге был один чувак, АТ-5. У него был псориаз. Псориаз – это стопроцентная психосоматика. Да, и что? Как они его лечили? Да никак. Смог ли он от него избавиться? Нет, не смог. Да, почему у него был псориаз? Ну, потому что он был бывший сотрудник офиса охраны, который в свое время разгромили. Конфликт двойного расставания, это конфликт двойной сепарации, ну и привет. Так вот, в чем прикол-то, да? В водитинге постулатов более раннее подобное не запрашивается, да? В водитинге постулатов ведомый естественным образом рано или поздно научается отличать свои инциденты от чужих. А ключ именно в этом. То есть ключ не в том, что у клира нет своих картинок. Ключ в том, что бедный необразованный клир не отличает свои картинки от чужих. Потому что у него не прояснены области пси-лямбда. Он не отличает свои картинки от картинок других людей, как мы говорили, которые на него могут эмоционально воздействовать. Он не отличает свои картинки от картинок и травм тела, да, и пытается их в таком режиме прорабатывать. Ну и все, и попадает таким вот образом, да. Ну и так далее, да, собственно говоря, тут вот есть два момента. Первое, да, это то, что вводит не постулатов, поскольку не запрашивается подобная вещь, да и в принципе вообще, если с вами работает компетентный ведущий, он просто каждый раз, когда картинка начинает уплотняться, он запрашивает, даже если он запрашивает более ранее подобные, да, например, в сете более ранее подобные запрашивают, да, просто если ты видишь, что что-то не то происходит, ты можешь у человека прояснить, просто задать ему вопрос, а вообще твоя картинка или не твоя, и все, элементарно. Другие какие еще преимущества, да, которые auditing постулатов делают намного более качественные процедуры, чем Dianetica новой эры, причем существенно более качественные, да. Если в инциденте несколько постулатов, да, а порой число их доходит до 20-30 постулатов, auditing постулатов с этим работает, NED не работает, потому что в NED жестко написано, да, обнаружение постулата равно стиранию. Все. Как только аудитор стандартный обнаруживает постулат, да, и он дает ему срыв на Иметре, все. Сессия заканчивается, потому что после этого момента дальше работать нельзя. Почему нельзя работать? Ну, потому что если ты начнешь с этим работать, то теоретически, да, запрашивая более ранние подобные, ты рискуешь загнать человека в композитный кейс, да, и тогда ему станет херово. И это уже на опыте известно, поэтому это просто тупо запретили. Вот в чем парадокс. Вместо того, чтобы просто взять и объяснить, что происходит человеку, дать ему более корректную теорию, да, взяли просто и запретили. Вот из-за этого ходят на свете такие клиры и ати, у которых нет своих собственных картинок, зато у них дохера психосоматики, да, они все больные и переболные, все у них плохо, да, ну, они вот упорно там, типа, я, знаете, вот, я на уровне зоны невмешательства, да, меня там, типа, агитировать по Дианетике нельзя. В одитинге постулатов и в сет, ну, вот в стандартной процедуре, которую мы будем проходить на третьем модуле, модуле глубокой проработки, есть очень простая методика, репитер. Иногда я еще использую процесс поднятия по шкале. И таким образом мы естественным образом вычищаем все массы, которые могут заново возникать просто из-за того, что там происходит так называемая перекрестная рестимуляция. Масс постулатов, да, в том числе из композитного составного кейса, это дополнительно решает все проблемы, связанные со сглаживанием других потоков, как это делается в четверках саентологических ступеней. Вот, кстати, не знает, да, вот есть же это, ну, 4 потока. Я обычно использую, кстати, 5. Да, то есть есть поток ты делаешь мне, поток я делаю тебе, поток другое делает другому, поток я делаю сам себе и поток другой делает сам себе. Вот 5 основных потоков, они вот в процессинговом роботе у нас используются. А зачем столько потоков, казалось бы, да? Ну, столько потоков используется именно потому, что человек является частью игры, частью социума. Ну, а в старой школе объясняется, что это таким образом они с композитным кейсом работают. И, собственно говоря, вот если использовать термины, опять же, старой школы, то одитинг постулатов, работа с постулатами полностью устраняет постулат не только у самого ведомого, но и из его составного кейса. То есть там по всем постулатам делается репитер, работает по шкале, работает с так называемыми плагами. Я сейчас чуть попозже объясню, что это такое. Да, это организованная группа картинок, ощущений, эмоций и мыслей. Или в старой школе это называется отношение, эмоции, ощущение, боль. Там, ой, об. Но я использую, кто я, да, картинка, телесное ощущение, эмоции, мысль. Вот, которая работает как некая такая базовая штука, да, и вот, соответственно, все, что выявляется, как только оно вылезает, оно все там записывается, дальше по цепочке прорабатывается, да, и вот эта вся сетка, она полностью убирается. Вот, и, соответственно, как вот я прям Элкина процитировал, да, обнаружение и выключение постулата посредством снятия всех связанных с ним энергии картинок, посредством там репитера, здесь написано репитером, я уже говорил, у меня есть несколько еще технологий, техник, которые я использую. Это конечное явление по динамике творения, по восьмой динамике, то есть мысль, концепт, суждения были восприняты как есть и полностью устранены из Вселенной. И, кстати говоря, вот еще был вопрос, а не может ли быть такой ситуации, когда человек нижнюю часть моста не проходил, да, там ступени не проходил, и его сразу взяли и запихали, ну вот в такой процессинг, типа, а как же, не будет ли ему это мешать? Я сейчас чуть попозже еще один ответ вам скажу на эту тему, да, но на самом деле в свое время Джеффри Филберт, это вот Саша может подтвердить, в книге «Назад к Экскалибуру» он описал такой парадокс, да, что очень многие рекурсивные процессы ступеней, они начинаются с вопроса «что?», да, там «с кем бы ты, ну, там, с кем бы ты хотел пообщаться» или «что бы ты хотел сделать?». А эти вопросы – это вопросы составления списка. Примерно около половины процессов в саентологии состоят из вопросов списочного типа. Вот, и таким образом, в результате проведения процесса мы получаем либо конечное явление, характерное для окончания списка, да, listing and nulling это называется, либо конечное явление, характерное для окончания процесса. Ну, аналогом списочного процесса в Академии у нас будет такой процесс, называется список 108, я его на втором модуле буду рассказывать. Вот, а окончание процесса по саентологически – это работа именно с рекурсивными процессами. Это на первом модуле я буду рассказывать, что такое рекурсивные процессы, да. Получается такая засада, что если у нас вопрос сформулирован таким образом, что человек на него начинает составлять список, то как бы мы его ни завершили, да, преклиру будет, ну, клиенту будет плохо, да, у него либо останется незавершенный список, либо незавершенный изглаженный процесс. То есть вы получите у него там плавающую стрелку, хорошие показатели, да, сознание, но при этом кучу заряда. Вот, и это может быть достаточно жестко в некоторых случаях, да, поэтому нужно здесь что-то модифицировать. Он там написал, да, что по причине технических ошибок подобного рода 99% людей, вовлеченных в саентологическую деятельность, желают быть аудиторами, но не желают быть преклирами. Аудитинг оказался для них столь травмирующим опытом, что они просто впадают по отношению к нему в победный вейланс. В нашей системе, в одинге постулатов, или правильнее будет сказать, вот в этой глубоком процессинге, который в третьем модуле, такой проблемы не возникает в принципе. И мы решаем вот эту вот проблему, по которой, ну, глупые кейс-супервайзеры, они просто взяли и, ну, я не знаю, Хаббард это был или кто, взяли и решили такую вопрос, да, рубанули просто топором. Я же вам сказал, да, что утверждение, вот здесь, наверное, в этом всем тексте, да, самое странное утверждение, которое меня напрягает, да, это то, что у Клира и IT нет собственных картинок. Да нет. А зрение Клира же в другом. Заключается оно в том, что я сам моделирую все свои неприятности. И вот я перед этим бюллетень-то почему вам читал? Потому что перед тем, как возникает какая-то картинка, есть какой-то момент, да, когда я пытаюсь удержать какое-то местоположение, какое-то пространство, свое местоположение в этом пространстве. И именно поэтому возникает у меня, собственно говоря, травма, да? Вы что, хотите сказать, что Клир и Ати, там, да, ударившись там ногой об какой-то шкаф, там, да, не получит синяка? Получит, если не сделает соответствующий процесс. То есть это текущий процесс. Он просто должен понимать, что нужно конкретно сделать. И у него нет этого навыка, да, потому что ни Клир и ни Ати никакую соло-практику уна не проходили. У них нет этой практики. Они не знают. То есть они получили этот озарение, да, но озарение, что любые мои неприятности, да, они были мною уже смоделированы, потому что я сначала делаю постулат, что сейчас будет жопа, а потом наступает жопа после этого, да, в виде картинок, ощущений, эмоций и мыслей. Но научились ли они аппаратно отслеживать, как они это делают, да, то, что я это делаю, то есть это разница между осознанной компетентностью, да, вот я там показывал, помните, шкалу вот эту, да, там разница между осознанной компетентностью, да, и сейчас, где у нас вот, между осознанной некомпетентностью, да, и осознанной компетентностью. То есть, в принципе, очень часто бывает такая ситуация, что Клир получил озарение Клира, он говорит, блин, так оказывается, все мои жопы смоделированы мною. Да, то есть он, и вопрос, это у него осознанная компетентность или осознанная некомпетентность? Ну, так по звучанию больше похоже на осознанную некомпетентность, согласитесь, да? То есть, получается, что он в состоянии окей-то не перешел на этой шкале, да, ну и все. Если ему там шляпу Клира не дали, если он соло-практику какую-нибудь не прошел, ну и все, и привет. Поэтому и говорят, вот я вам, кстати, сейчас даже могу обосновать, да, поэтому и говорят, что когда человек стал клиром, да, это очень уязвимое, это очень нехорошее состояние, потому что если он сразу же не перейдет на следующий уровень, а следующий уровень там IT1, и дальше работа с композитным кейсом, вот, ну и дальше, в общем-то, жопа на самом деле, да, потому что у него-то моделька вот такая, что сейчас мы с тобой вот это вот облако будем, да, с тетами прорабатывать, ну и все, и, короче, и приехали, да, и поэтому большинство людей, которые до Клира добрались, они-то думали, что там сейчас ого-го будет, да, красота, а у них там жопа наступила. И мало того, что жопа наступила, им еще и запретили прорабатывать эту жопу по дианетике, да, потому что, типа, мы тебе не можем объяснить, почему это нельзя прорабатывать, потому что ты только Клир всего лишь навсего, а про бодитетнов рассказывают аж на IT4, понимаешь, там, да, или на IT3. Поэтому мы сейчас пока тебе этого рассказать не можем, да, поэтому сиди и терпи. А его же уже крыть начинают. Вот опять же, если вы мои мемуары читали или вот Сашины рассказы о том, как он там пытался уровень IT проходить. Вы увидите, что у любого человека более-менее активного, да, у него это состояние возникает. И поэтому, да, поэтому кейс-супервайзер, у него возникает такая задача, как можно быстрее человека прошвырнуть через эти уровни, чтобы он дошел до этого осознания. Опять же, сможет ли человек на уровне осознанной компетентности понять связку между теми херовыми состояниями, которые у него были, и тем, что он проходил, не факт. Ну, плюс еще, если это церковь саентологии, да, то, конечно, возникает еще вопрос коммерческий. Да, сколько бабла с меня за это хотят, потому что эти уровни стоят там охереть сколько денег, да, и вот меня с одной стороны кроет, да, а с другой стороны, блин, бабла-то у меня, ну, там, 100 тысяч долларов вы не положишь, как бы, да, а где их возьму-то? А крыть кроют. И получается у меня такая подстава. До клира довели, ничего не объяснили, хотя вся эта фигня, еще раз подчеркну, решается элементарнейшим, простейшим объяснением, да, всего лишь аксиомой 29. Дальше интересные такие вещи, да, серия одитинг постулатов номер 4 называется «Особенности кейс-супервизирования на одитинге постулатов». И это вот как раз сейчас будет ответ по поводу ступеней. В принципе, я тут просто цитирую кусочек лекции капитана Билла Робертсона, вот, которому тоже, ну, свою дань отдадим. Он кусочек технологии, в общем-то, создал, он очень важный кусочек. И тут я написал следующее, да, что я думаю, было бы хорошо подробно объяснить, в чем суть кейс-супервизирования того стиля, в котором я работаю, в сравнении со стандартной системой, которую саентологи помпезно называют мостом к полной свободе, и по которому идут почему-то вверх. А заодно, кстати, и поясню, почему вверх, да, а не куда-то там, на тот берег, как подразумевала бы метафора моста. Система придумана не мной, а Биллом Робертсоном, и Элкин, когда описывает в своей книге эту технологию, он также честно дает отсылку, да, что изначально идея принадлежала Биллу Робертсону. Он ее просто доработал, довел до ума, да, в отличие от Билла. Но, тем не менее, факт есть факт. Сделано это было в процессе разработки технологии Excalibur. Она отражает базовую идею, лежащую в основе технологии постройки моста, которую использовал и сам ЛРХ, очевидно, не увидев за этим общего принципа. Она позволяет гибко и точно построить мост для каждого индивидуального кейса, вместо того, чтобы гнать его по шаблонной схеме кейс-супервизирования. Билл, он не рискнул ломать стабильные данные своих товарищей-саентологов, перенести эту схему на нижнюю часть моста, ограничив ее применение только экскалибуром. А зря. Эта схема, на самом деле, проясняет и упрощает подход и к кейсу до клира, и к кейсу выше клира. Да? И тут я тоже, да, вот, опять же, хочу упомянуть такую важную вещь, да, что действительно система ступеней и вот эти вот рекурсивные процессы бесконечные, они ведь на самом деле больше были созданы для обучения аудиторов. Потому что нужно было дать им какую-то массу, как с этим работать. Понимаете, нельзя взять аудитора и сразу научить его работать ну, в таком свободном стиле, да, во фристайле. Нужно сначала дать ему какую-то массу, там, чтобы он поработал. Ну и вот так вот, видимо, на конвейере решали вот таким вот образом. Да? Так вот, смотрите, в технологии Робертсона есть два основных понятия. И, кстати, вот эта технология, она нигде не описана, опять же. Да? Она описана только у Робертсона, частично описана у Элкина. Но опять же, да, я не знаю, насколько люди, прочитавшие, изучившие это, соотносят это, например, с нижней частью моста и понимают, каким образом это соответствует уровню работы там, со ступенями. В технологии есть два основных понятия. Понятие stack, да, стопка, прослойка, и plug. Plug – это вилка или затычка. И у них есть такие определения. Что такое plug? Plug – это организованная группа отношений, эмоций, ощущений или боли, которая работает как совместное предприятие или оргсхема, наверху которой есть бейсики, корешки, а внизу вторичные массы, которые имеют какое-то отношение к функции плага. То есть, ну, я бы плаг назвал бы, это вот сгусток, что ли, да, сгусток картинок, телесных ощущений, эмоций, плагом еще иногда забывают, ну, вот пробка, да, пробка, вот она забила трубу, эта пробка, и торчит, не пропускает. То есть, грубо говоря, вот несчастное там это духовное существо пытается вот здесь вот что-то там, да, материализовать, а у него пробка на пути. Вот эта пробка состоит из мыслей, эмоций, ощущений и картинок. Да, они там каким-то образом вот слиплись там, да, общими зарядами какими-то, да, и вот они не дают свою способность реализовать. А что такое стек? Стек – это тот способ, которым сложен кейс ведомого, да, его стопки. На самом деле, если бы я переводил бы стек на русский, это, наверное, тема для работы. То есть, например, у него есть какие-то неприятности или недоразумения, связанные с какой-то областью. То есть для него это как бы некая такая категория зарядов, да, как стопка зарядов. Она может состоять из нескольких плагов, точно так же, как может быть несколько разновесов для создания массы. Да? Разновесы – это такие небольшие металлические штучки, которые кладут на рычажные весы. Вот если вы видите 5 грамм, да, ну там 5 плагов, там, условно говоря. То есть исходя из этой модели, можно сказать, что стек – это то, что прижимает ведомого и не дает ему действовать. И по мере удаления каждого из этих плагов, да, постепенно-постепенно все это выравнивается, тарелочка поднимается, он чувствует себя лучше. Это вот прямо цитата из КБР. И далее я вот прям взял текст из КБР, слегка его переделал под себя, и у меня получилось следующее. Смотрите, еще раз я уточню. Стек – это категория зарядов, это тема для работы, грубо говоря, да? А плаг – это конкретная затычка, конкретная пробка, которая содержит в себе слипшиеся картинки, ощущения, эмоции и мысли на определенную тему. И вот в каждой теме может быть не один плаг, а несколько. То есть несколько таких вот, ну, склеенных друг с другом зарядов. Да? И у нас там идея, кстати, забегая нам вперед, да, что мы в сессии стараемся вот этот плаг вынуть целиком. То есть мы действительно работаем так, как работают специалисты по краткосрочной эмоциональной терапии. Мы действительно хотим, чтобы состояние человека в конце сеанса сильно и кардинально отличалось от состояния человека в начале. То есть он это изменение должен почувствовать, он должен его ощутить. То есть мы не психоаналитики, которые годами там работают, да, люди такие ходят и после каждой сессии там спрашивают: ну что, доктор, мне стало лучше, вы мне скажите, вы же доктор, как бы, да, вы же знаете, там, лучше мне или не лучше, да, и доктор такой: ну вы знаете, там, надо еще 125 занятий провести, может быть, вам это станет лучше. Нет, у нас такого нет. Мы плаг убрали, очевидно, вначале он был, то есть были картинки, ощущения, эмоции, мысли на определенную тему, да, как-то задававшиеся, допустим, какой-то ситуации, да, в конце мы проверили ту же самую ситуацию, выясняем, что все, стало чисто, все понятно. Вот, дальше он пишет, значит, технология стеков и плагов полностью правильная и работоспособная, подтвердила свою действенность в большом количестве случаев. В сессии это совершенно удаляет заряд, и у этой технологии есть преимущество. Она не оставляет после себя вообще никаких пропущенных зарядов, если только на тот момент не будут иметь место другие необработанные плаги из других стеков. Такое тоже бывает, да? Если аудитор будет удалять по одному плагу за сессию, зная, к какому стеку он относится, и работая с этим плагом потом в следующей сессии со следующим, до отсутствия показаний на этом плаге, и потом переходя к следующему, 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 то при этом не будет накапливаться никакого пропущенного заряда. Ну, пропущенного в смысле необработанного, да? Будут только постоянные победы, повышение реальности и осознания. Однако большинство людей приходит к началу аудитинга уже с несколькими плагами в рестимуляции из разных стеков. Но процедура при этом остается той же самой. Да, и, собственно говоря, вот ремонт жизни нижней части моста, он и отличается от верхних уровней тем, что действительно человек приходит с несколькими плагами в рестимуляции из разных стеков. Я вам такой пример приведу, может быть, более понятный. Вот возьмем эмоциональный коврик. Да, собственно, забываю, у меня же тут картинка есть про эмоциональный коврик. Можно просто его на экране показать. Вот он, коврик эмоциональный. Помните, я говорил, да, что обычно начинающий человек, когда он приходит, и мы говорим ему: ну вот, стоп, ситуация, встань на коврик, встань в точку «я», почувствуй себя и скажи, что ты переживаешь. Он, к удивлению своему, обнаружил, что он переживает чуть ли не все эмоции сразу. Почему? Ну, грубо говоря, представьте себе, что каждый из лепестков, да, это вот отдельный стек, да, то есть есть стек на тему смерти, есть там стек на тему страха, есть стек на тему злости, есть стек на тему отвращения, там и так далее. Это базовые биологические адаптации, да, в каком-то смысле можно даже сказать, что это схема ступеней. Правда, здесь нельзя сказать, где там нулевая ступень, где там первая, где вторая, потому что у каждого, ну, схема стеков, она будет разная. Вот. Но тем не менее, да, человек приходит, да, и у него по поводу каждого стека, то есть каждого диапазона эмоций, есть какие-то рестимуляции. У него их много, может быть, все 10, да, может быть, даже больше. И проблема в том, что когда мы пытаемся что-то конкретно с ним прорабатывать, его там, как тушканчика, да, там херачат во все стороны сразу. Но, опять же, люди, которые с этим работают систематически, они заметили какую интересную штуку. Они заметили, что со временем, то есть если раньше я выходил на коврик, и я обнаруживал, что у меня там по поводу чего-то сразу 10 эмоций включается, да, то потом я начинаю замечать, что у меня их теперь не 10, а 5, а потом 2, а потом 3, а потом 1. То есть в какой-то момент достигается такой уровень, когда человек выходит, говорит себе стоп ситуация, выходит на коврик, четко определяет эту эмоцию, становится туда, выговаривает ее, становится в точку «я», его отпускает. Все. То есть и процедура, по сути, вот занимает там буквально там 10-20 минут, да, вот просто вот в этой выгрузке. Что делается в случае, ну вот, рестимуляции, реактивации множества стеков? Проводится оценка кейса в отношении того, на чем находится внимание человека. Это то, что я делаю в начале любой сессии. Прошу человека почувствовать пространство, себя, свое тело. Да? Спрашиваю, на чем твое внимание? Да? В пространстве, в теле, в сознании. Есть ли какие-нибудь картинки, ощущения, эмоции, мысли? Собственно говоря, это такая экспресс-оценка. Вот. Ну, если мы работаем с эметром, то отмечаем величины всех показаний в отношении конкретных областей, да, смотрим там длинное падение, падение, малое падение, срыв, это очень важно, да. И вы, соответственно, не просто берете то, что он там сказал. Вот опять же, да, в чем польза работы с тетаметром, курс, по которому, к сожалению, вот видите, не набрался у нас, да. Но тем не менее, это ж ничего особо не изменило, да, в наших намерениях. Я хотел посмотреть, сколько у нас Интересно, народу смотрит. 27 человек. Хорошо. Так. Мы оцениваем, то есть мы берем не просто то, что там человек нам говорит, да, или то, что по поводу чего мы там вопросы задали, мы берем то, на чем есть наибольшие показания, да. То есть мы сортируем список в соответствии с величиной показаний на всех этих областях, и потом добиваетесь того, чтобы ведомый дал четкую собственную формулировку. Это очень важно, да, чтобы формулировка давала очень хорошее показание, то есть чтобы она включала человека. И это должно давать показания в тот момент, когда это проговаривается и самим клиентом, и самим ведущим, да. Вот у него пример такой, да. Предположим, человек заинтересован в проработке там картинок, которые появляются по ночам. То есть он говорит, я вот когда ложусь спать, появляются картинки, да, на этом есть показания. Ну, аудитор говорит, ага, то есть это какая-то тема, да, это стек, да, картинки, появляющиеся по ночам. Вот, и тогда аудитор повторяет, да, сейчас мы будем работать с пунктом картинки, появляющиеся по ночам, да, в неде это называется исходный пункт. Вот, и если это там дает какое-нибудь крохотное или вообще не, нет никакого показания, да, то есть он тогда начинает запрашивать, да, а есть ли какие-нибудь картинки, ощущения, эмоции, мысли, которые появляются, когда картинки вот по ночам появляются. То есть нет ли какого-то другого, более четкого способа сформулировать таким образом, чтобы вот прям вот это то, что тебя торкает, прям вот то, что вот с чем надо работать, да, вот как бы ты это назвал, да. И он говорит там, так, давай, значит, посмотрим, значит, картинки во сне, там сны, сны, а, что-то как-то связано со сном, а вы в это время по имету с ним работаете, ведете его, да? Он говорит, я вообще недоумевал там, да, зачем мне надо спать, я же там духовное существо. Сон. Сон, блин, точно, я не понимаю, что такое сон. Как надо спать, так у меня какая-то хрень начинается, да, и вы видите на метре, херак там, на слове сон там, да, вот идет сильное показание. В неде это называется проходимый пункт, да, и дальше вы уже там работаете. То есть понятно, что это могла быть какая-нибудь более сложная формулировка, да, то есть могли быть какие-нибудь там сомнамбулистические картинки, да, но суть в том, что это именно та формулировка, в отношении которой ведомый чувствует какую-то вот, ну, торг, да, что, блин, вот это классно, вот это мне надо проработать, да. И тогда мы говорим, так, мы с этим будем работать с этим пунктом, он сон, он дает офигенное показание, он активирует, вот. И, собственно говоря, технология работы с прибором, да, она приводит нас к тому, что если показания мы получить не можем, да, значит мы с этим не работаем. То есть нам нужно сделать так, чтобы показание было в обе стороны. В книжке про это будет написано, как бы, да. То есть в смысле, что когда сам ведомый это проговаривает, и там прям видно, бау, там, да, и когда аудитор проговаривает, тоже бау, как бы, да. То есть и вот мы в этой аудитируемой части работаем с эметром и показываем, да, что делать. Соответственно, если область показания не дает, да, мы, в общем, получается, или аудитор у нас плохой, как бы, да, или пункт неправильный. Одно из двух. Вот. И вот такая вот ерунда. То есть, может быть, там будет один плаг, там почитайте потом текст поподробнее, да, может быть, их будет несколько, мы с этим как бы работаем. Вот мы взяли, начали там искать что-то, да, и работаем дальше по процедуре. Вот, то есть проработали этот плаг, да, в конце сессии получили плавающую стрелку, дали плавающую там ручку тона, да, в следующей сессии спрашиваем, есть какие-нибудь картинки, ощущения, эмоции, мысли, связанные с картинками, которые появляются по ночам, да, следующий пункт, следующий плаг, есть ли еще какие-то, кто я мы там и так далее, и так далее. И вот такая вот вещь. То есть, и вот таким образом мы проверяем. То есть, здесь получается, есть стеки, да, общие категории, есть плаги, конкретные заряды. Стек – это общая формулировка, плаг – это картинка, телесное ощущение, эмоции, мысли. Кстати, не очень хорошо объяснено, сейчас бы более четко объяснил. И мы с этим работаем до тех пор, пока мы на всем этом не получим плавающую стрелку. Вот. И тут вот интересный дальше момент. Ну, здесь, думаю, более-менее понятно все, да? Тут, по-моему... Да, тут я немножко их переставил местами. Вот, тут еще есть момент, связанный с тем, что, ну, который тоже, наверное, я вот вижу, тут особо вопросов нету, да, поэтому я просто продолжу, пока мне это нужно выговорить, чтобы я уже успокоился. Серия аудитинг постулатов номер 5, да, почему при работе по аудитингу постулатов не приходится запускать рудименты. Рудименты – это специальные процедуры, которые в стандартной технологии делаются в самом начале сессии, да, с целью, ну, убрать какой-то заряд. У Уилкина проповедуется такой подход, и я с ним 100% согласен, да, что если взять лекции класса 8, я их слушал в свое время, да, у нас щедрый КС, у нас их добавил прямо к уровню IT8, потому что это единственные лекции, в которых Хаббард что-то голосом объясняет о том, что делать на уровне IT3 в классе 8, да. И он там говорит, что работая с энграммой, которую Preclear получил недавно, вы уже находитесь в основном действии. Так что не ждите, что у него там появятся рудименты, просто работайте с тем, что можно. Вот. Отсюда следует, я не буду сейчас целиком читать, отсюда следует то, что если у человека есть какая-то живая, активная тема, мы работаем прямо с ней сразу. Вот. Проблема в том, что в стандартной технологии делается очень-очень такой длительный подход. То есть там делается там белая форма, там пытаются что-то сформулировать, и потом по этой схеме начинают работать. Если вы помните, там еще есть такая страшилка, запрещается кейс супервизировать в кресле, называется запрет на кейс супервизирования в кресле, да, что в принципе бред сам по себе. Потому что на самом деле можно каждый раз человека, сажая на стульчик, сказать ему: почувствуй пространство, почувствуй себя в этом пространстве, почувствуй свое тело в этом пространстве, что есть. Да? Человек выдаст какую-то тему, мы скажем так, по этой теме есть какие-нибудь картинки, ощущения, эмоции, мысли, да? Берем пункт, формулируем, получаем показания, если вы работаете с прибором, и дальше просто с этим работаем. Все. Единственное, что полезно вам будет делать, это после каждой такой сессии, да, все-таки делать такую сводочку и отслеживать, да, какие стеки у него появляются, чтобы убедиться, что все, что вы подняли, что вы с этим, ну, ведете некий админ такой правильный, да, то есть все это учитываете, чтобы не было такого, что... Тут понимаете, в чем проблема? Сейчас попробую объяснить, да, что если у человека в начале, когда вы делаете ремонт, у него же несколько тем в рестимуляции находится, несколько стеков, мы бы сказали, да, и вот, допустим, ну, там, условно говоря, представьте себе некую шкалу, там, от 0 до 100, где 0 там это полное отсутствие заряда, а 100 это прям, ну, вообще капец полный, да. И вот представьте себе, что у него там три темы. Допустим, его там на 70 баллов колбасит на тему денег, на 80 на тему секса и на 90 на тему там здоровья, к примеру, да. Ну и 70, 80, 90, вы думаете, так, здоровье самое заряженное, берем этот стек, да, спрашиваем, что там по здоровью, какие картинки, ощущения, эмоции, мысли у тебя есть, когда ты думаешь про свое здоровье. Он вам что-то вываливает, вы с этим начинаете работать. И, допустим, вы там вынули парочку плагов, то есть парочку вот этих сгустков, этих картинок, ощущений, эмоций, мыслей, да, и у него тема здоровья начинает его беспокоить на 50. И, соответственно, в следующей сессии, когда вы просите его почувствовать пространство, себя и тело, да, он вам, конечно, выдает тему про секс, потому что она-то была на 80, а тема здоровья, она на 50. Да, и он как бы перескакивает на секс, и вы начинаете работать с сексом. И если вы неправильно ведете админ, может так получиться теоретически, да, что вот эту тему здоровья вы до конца не обработаете. Она там где-то останется болтаться, да. А потом он в конце скажет: блин, что-то у меня все равно вот тут побаливает. Какая-то фигня. Ну так правильно, вы ее с 90 убрали на 50, он успокоился, пошел работать с другим стеком, да, с другим сексом. Ну, с сексом в данном случае, да. А потом, может быть, допустим, взяли, поработали с сексом, да, и секс там у него проработался до 60, там, условно говоря, да. И он такой: блин, а у него там тема про деньги была, да, на 70. Он там раз на тему денег перекинулся. Поработали на тему денег, там отработали до 30, хоп. Но опять же, не до нуля, да, хоп, там. Он думает: блин, ну теперь меня здоровье больше парит, как бы, да. Или там опять секс. И вот вам нужно отслеживать, с чем вы работаете, чтобы в конце, в какой-то момент, когда ремонт жизни заканчивается, чтобы все стеки были чистые, да, все было сглажено, там и так далее. А вот следующая тема на самом деле, что там пишет Ольга В, время, место, событие, точка зрения наблюдения, разве не так? Чего разве не так? Я же вам говорил, если вы вопросы задаете в вебинаре, задавайте в полной форме. Чего разве не так? Разве не так по сравнению с чем? О чем вопрос-то? Не понимаю вопроса. Я пока вернусь к своей теме, да, вот здесь у меня есть еще один бюллетенчик. Сравнение одитинга постулатов и нижней части стандартного саентологического моста. Тоже важная очень тема, который говорит о том, почему. То есть нужен ли мост или не нужен он, не нужен он, там, да, ступени какие-то, состояние клира и так далее. Вот смотрите, что здесь написано, да, сравнение одитинга постулатов и нижней части стандартного саентологического моста. Перейдя на соло, ведомый может просто просмотреть все списки процессов из бюллетеней по ступеням и взять все, что привлечет его интерес в тот момент и в конце концов справиться со всем этим, да, в конце будет лучше двигаться в соответствии с интересом ведомого. Это исправит всю структурную часть стандартного саентологического моста. Почему? Потому что ни одно существо на свете не имеет точно такой же последовательности стеков, как указано в схеме моста. Потому что в схеме моста в нижней его части указана именно последовательность стеков, если вы посмотрите. Там идет, помните, первый стек, что-то на тему воспоминания, да, нулевая ступень. Нулевая ступень общения, первая ступень проблемы, там, ну и так далее, и так далее. То есть это просто выдуманная искусственная последовательность, по сути, да. Так были устроены стеки, ну, у кого-то, кто это придумал. Может быть, у самого Хаббарда или там у тех людей, с которыми он работал. Но ни один тетан не сможет пройти свой путь к свободе по чужим стекам. которые на мосту называются ступенями, да, там общение, проблемы, оверты и так далее. И тем более по чужим плагам, да, сколько бы они стандартными не были, как бы нам не рассказывали сказку о том, что вот великий Хаббард прошел, вехи расставил, путь обозначил там и так далее, да. Великий Хаббард прошел свой путь, да, и то, как мы знаем, не очень-то хорошо закончившийся. И как бы велик гуру не был, да, который схему для общего пользы составил, все равно это остается вопрос, да, нам нужен принцип, нам нужно понять принцип, как это все работает, да, а не тупо делать то, что он делал. И здесь применимо данные, опять же, взятые из лекции самого же ЛРХ о том, что функция управляет структурой. Функция предназначения этих конкретных плагов будет управлять структурой всех технических аспектов того, с чем они будут работать. В отношении любой части тела, которая может вызывать интерес, в отношении любой области осознания или любой области способности, на которую это влияет, функция воздействует на это. Вот. И, соответственно, там функция, она определяется всем тем, что мы говорили, да, ну вот этим всем, то есть нам, по сути, нужно прокачать этот канал. Вот, с этим мы и будем работать. И вот здесь мы это и прорабатываем. А получается такая интересная вещь. Вот смотрите. Если человек работал тупо по саентологическому мосту, он потратил на это много времени, да, из-за того, что это очень коммерческое мероприятие, скорее всего, он это все проходил достаточно долго, муторно, растянуто. И с ним работали не по области интереса, что самое странное, да, потому что это противоречит стандартной технологии, работать нужно с тем, что вызывает интерес, то могут быть две помехи. Помеха номер один. Человек проходил один по ступеням. Он проходил ступени, вот, а они работают таким образом, что вынимают только те переживания, которые находятся на нижних уровнях плагов, да, потому что это обычные повторные рекурсивные процессы, то есть на нижних уровнях этой схемы. То есть локи и вторичные. Они работают с эмоциями, с мыслями. Вот, более-менее легкие такие заряды, которые, по идее, ступени так и пропагандируются, да, что это некая подготовка, да, они отваливаются от плага. Вот, но до бейсиков мы не работаем, как правило, да. Опять же, дианетику ведь не прописал там, да, кейс-супервайзер. Вот, если вы занимаетесь довольно долго, то есть работаете с этими легкими вещами, находите, убираете, находите, убираете, находите, убираете, что у вас очень скоро останется, да, у вас остается верхний основной уровень каждого плага в нетронутом виде. Этот верхний базовый уровень в большинстве своем содержит бейсики, то есть корневые инциденты этих плагов. И поскольку это бейсики, они помощнее, конечно, да, то есть они обычно содержат мощные пораженческие постулаты и очень неприятные ощущения. Получается странная штука, то есть вы убираете нижнюю часть, самую легкую часть своего кейса, то есть просто убрали самые низшие, да, вот эти локи вторичные в схеме, и вы остаетесь с кейсом, который сплошь состоит только из бейсиков. Бейсики сильные, мощные, работают непосредственно против вас, да, что получается? У человека начинает расти, я вам это вот по собственному опыту могу рассказать, да, у человека начинает появляется такое все растущее, растущее чувство, что у него какая-то херня происходит, какая-то жопа. И вот если вы там читали ответ старому другу, вот у него там перманентное состояние паранойи возникает, да, что, блин, что-то вокруг его все досаждают. Он вообще ни хера не похож на человека, который идет там по дороге к клиру, да, он все время волнуется, у него все время какие-то состояния пин, у него какие-то заболевания, какие-то неприятности, да, всякие другие явления, он что-то драматизирует, чувствует, что вообще нужно тут идти там, куда-то идти, там начать чувствовать, что у него крыша едет там и так далее, и так далее. Это очень часто встречается по опыту, особенно вот у церковников, которые приходят. А это все признаки состояния человека, который устранил нижние части зарядов, оставил на месте верхушки, то есть бейсики. И он ощущает беспокойство, у него такое чувство, что подлинное ядро кейса так и не было достигнуто, он по этому поводу волнуется. Добрые друзья-саентологи, опять же, не дадут вас обмануть обычно такому человеку, говорят, ну ты знаешь, это все будет улажено на следующем уровне. И это как бы здорово, да, но когда этот следующий уровень будет? И почему его откладывают, непонятно, почему сейчас нельзя уладить? Фигня какая-то, да, и вот я беспокоюсь, как бы, да, и в какой-то момент, короче говоря, наступает у него жопа, да, ну и дальше уж как повезет. А есть еще второй вариант, да, есть второй вариант, это один по дианетике новой эры, да, который... ну, возникает как? Люди говорят, так, это крутой уровень, да, сейчас все бейсики уберем сначала. То есть сначала будем работать по дианетике. Они работают по дианетике, улаживают все бейсики, то есть наоборот, сносят как бы верхушку схемы, да. Работают, работают, и получается такая интересная вещь, да. То есть вот у человека была какая-то пробка в башке, да, состоящая из картинок, ощущений, эмоций и мыслей. Она состояла из зарядов, которые находились на всех этих трех уровнях, да. То есть если мы на ступенях работали, грубо говоря, на уровне тета, да, на уровне головы в основном, то здесь мы работаем на уровне лямбда. И получается, мы убираем бейсики, то есть самую глубинную часть, а уровень пси, уровень тета, да, мы не убираем. И что у нас тогда получается, да? Получается, как бы, грубо говоря, организации, да, в которых остались одни подчиненные, начальников нет, да, остались эмоции, мысли какие-то непонятные, они все рестимулируются, начинают гомонить, копошиться, летать в пространстве, да. Тут ему еще какой-нибудь добрый человек расскажет про бодитетанов, и он начинает думать, что за херня-то, я вот начал дианетикой заниматься. Сначала вроде было хорошо, сначала было так прям классно, как бы, да, а потом что-то все хуже, хуже и хуже. То есть он, получается, как бы сунулся куда-то, да, пробудил кусок своего кейса, да, и вот эти плаги, а точнее говоря, отстриженные нижние части, да, ну или по нашей схеме верхние, да. То есть, грубо говоря, если мы на эту схему смотрим, у нас лямбда – это энграммы, пси – это вторичные, а тета – это локи, да. И вот теперь вторичные локи, не имея как бы основания, да, начинают болтыхаться, их же никто не улаживал. Вот. И все, вот они летают, да, в таком полуосознанном, полустертом состоянии, его колбасит, да, им говорят, ну вот, мы же тебе говорили, ступени надо было проходить. И у него появляется новый кейс. А поскольку клиром он, скорее всего, не стал, и он не понимает, да, как это все происходит, вот опять к нему возвращаются все страхи, что кругом тут энграммы какие-то, да, что тут давление какие-то, еще что-то такое, и так далее, и так далее. Какой вывод? Да, работать нужно, удаляя плаг целиком. Это есть только в нашей технологии. Только в том, что я даю на модуле 3. Вот, мы работаем и сверху, и снизу, да, и мы работаем по естественной структуре, по вот этим стекам и плагам. И происходит это само собой, по мере работы в одитинге возникает мост к полной свободе, твой собственный. Потому что стандартная схема – это все лишь попытка Лархаса составить стандартную последовательность стеков, ничего более. Вот. Ну и дальше тут, да, вот пафосно написано, что в принципе такая схема, она, ну, воплощает себя в ту мечту, которая у вас родилась, когда вы книгу Дианетика прочитали, да? И на самом деле, опять же, все эти процедуры по отдельности, они есть, они описаны у Хаббарда в книжке «Наука выживания», в самоанализе, еще где-то, да? Просто они не собраны в систему. Вот. И на тот момент, когда я все это писал, это я был, напомню, 2001 год, да, мне спрашивали, а кто же у тебя кейс-супервайзер? Я людям говорю, ввиду вот этого всего, то, что я там выше написал, ответ на вопрос очень простой. Мне кейс-супервайзер не нужен. Кто лучше всего знает свой кейс, как не сам ведомый, непосредственно работающий с ним аудитор, да? Старое правило аудитинга. Аудитор плюс преклир больше, чем банк. А в аудитинге постулатов еще круче. Мы против банка не работаем. Мы работаем как бы по банку, мы идем по интересу, да? В конце концов, мы же сами его создали, да? Мы же вот тут пытались какие-то проблемы решать, там, да? И вот все это наворотили, эти пробки понавставляли. Но вот теперь мы эти пробки также будем разбирать. Вот. И поэтому, когда говорят, что в принципе, если правильно работать по этой технологии, то по идее вот оценка Элкина была такая, да, что где-то за 40-70 часов технология делает клиров. Это факт. Другое дело, да, что мы имеем в виду под клиром. Вот, это то, что этот текст вы можете в текстовом виде прочитать, который я вот сейчас озвучивал, да. Сейчас покажу еще раз, что я читаю, да, это раздел обсуждения в нашей группе. Вот, вон он, адрес нашей группы там наверху, да, называется «Один постулатов ИТП». Вот, так что заходите и смотрите, что там к чему. Вот, ну вот я, в принципе, все, что хотел, особо рассказал, да, единственное, что еще у нас остается, тема, которую стоило бы, наверное, упомянуть в данном контексте, да, то, что есть еще ведь кусок технологии, который называется «Дианетика новой эры для АТИ». Вот. И в самом начале тот бюллетень, который я вам читал, он к этому имеет непосредственное отношение. Вы удивитесь, но в «Дианетике новой эры для АТИ» никакой дианетики вообще нету. Вообще нету, совсем. Потому что там работают опять, как вы, наверное, догадываетесь, да, с ними самыми, с бодитетанами. То есть вот эта вот кривая картинка, которая в голове у любого маломальски обученного кейс-супервизора сидит, она его сбивает с толку. Потому что вся проблема заключается в том, с моей точки зрения, да, что входные рестимулирующие какие-то моменты, да, они могут быть на любом из уровней. И мы не можем сказать, что постулаты первичные там или что-то, или там, не, постулаты-то можем, да, потому что постулат, как я уже говорил, да, это, в общем, некая такая интересная нематериальная штука. Мы не можем сказать, что мысли первичные или эмоции первичные или ощущения первичные. С мыслями мы будем работать. С головой, там, с тетой будем работать на уровне соло уна, да, с эмоциями на соло дуэ, с ощущениями, там, да, и, может быть, с какими-то вот этими единицами внимания на соло тре, вот, и потом доберемся до уровня МПЦ, про который я еще буду рассказывать, потому что он связан с курсом клирования, с АТИ-2 и с другими всякими вещами, которые я пока еще не освещал. Вот, а у стандартного саентолога в башке картинка вот такая. И как я уже говорил, вместо того, чтобы просто объяснить, что, блин, не все картинки, которые с тобой происходят, они твои, как бы, да, и ничего там такого нету, нужно просто их корректно проходить. Можно проходить круговым процессингом, да, можно сказать, так, это не моя картинка, это картинка моего папы. И может быть она в этот момент и отвалится, а может быть придется назначить себя своим папой, да, и проработать за него. Ничего такого тут особенного, особенно страшного нет. Вот, а если взять, я вот говорил, я, может, наверное, по этому поводу отдельно потом как-нибудь еще проговорю. Забавная такая штука, да. Стратегия запуска на NED для IT, а это, я напомню, на мосту это уровни IT4, 5, 6 и 7. Ну, по-моему, IT4 это программа рандаун наркотиков для IT. Странная такая штука, в общем, тоже непонятно. То ли наркоманы там приходят с саентологом, почему это отдельно как-то они выделяют, потому что, по идее, там, если ты работаешь систематически с зарядами, оно само собой вылезет, там, не требуется для этого отдельного рандауна какого-то, да? Может быть, это маркетинговая какая-то штука. Она, по сути, сводится всего лишь навсего к тому, что работают с так называемыми низшими состояниями. Вот сегодня, кстати, в чате очень интересную тему там задевали, да, про низшие этические состояния. Поэтому я и заинтересовался, потому что NED for OTs, да, NED для IT, ноты, это обработка всего лишь трех состояний. Да, и вся процедура заключается в том, что работает с состоянием замешательства, предательства и врага. Состояние замешательства – это в чем ты сейчас, да? Но здесь, конечно, моя уже модифицированная техника описана, да, а не та, которая используется там, да, но суть именно в этом. Мы находим какую-то штучку, да, спрашиваем, что это такое, да, на чем его внимание. Вот, потом мы проясняем, что это такое, да, какую бытность, какую, я бы сейчас, наверное, написал бы не бытность, да, а роль, да. Какую роль ты драматизируешь, да, в чем твоя шляпа в этой игре, что ты здесь делаешь. Вот, и дальше идет обработка состояния врага, да, который выводит человека на уровень обработки актуальных МПЦ. Это уже не NED для IT, потому что конечное явление полной проработки этого состояния – это выход из состояния помощника игрока, да, вы вышли из игры, стали игроком, то есть, по сути, это конечное явление Экскалибура. Вот, а он достоин того, чтобы его отдельно проговорить. Поэтому, конечно, очень интересно сопоставить, что же там такое интересно этот товарищ обнаружил, да, касательно низших состояний, как они там правильно делаются. Потому что сам пакет нотов заключается в том, что там долго и болезненно расписывается, какие вот эти боди-тетаны бывают, и как с ними работать, и куда они прилипают, и как с ними действовать, и так далее, и так далее. Что абсолютно четко выносится полностью за рамки вообще необходимости на это смотреть с помощью двух простых принципов. Первый принцип – это стеки и плаги, которые я сегодня объяснял. То есть работка по вот этим склеенным вещам, да. И вторая – это систематическая проработка периодической полной шкалы эмоций, которая тоже, кстати, есть только у нас. Вот я ее там в прошлый раз, по-моему, не показывал же, да? Или показывал. Это большая шкала, которая в свое время родилась благодаря тому, что я… Да, тут я сейчас ее не найду уже, наверное. Так, сейчас… Нет, я найду. Я вам ее покажу, потому что это, наверное, важный момент. Так, это у нас… скорее всего, да, лежит в соло-практике. Так, раздатки. Иллюстрации, рабочие алгоритмы. Да, мне нужна была полная периодическая шкала эмоций. Вот что мне было нужно. Пространство. Где-то у нас тут была. Ну, не суть, да. В принципе, сейчас можно ее не показывать. Я уже говорил, да. Я просто еще раз скажу, да, что то, что я сейчас рассказываю, это не обучающий вебинар, поэтому у меня многие вещи, они просто спонтанно приходят. Я вспоминаю. Там просто работают систематически по вот этим вещам. И оно, соответственно, избавляет нас от необходимости на все вот эти вот вещи заморачиваться там, да, то есть пытаться что-то там с этим разложить. Разобраться с этими боди-теттанами, да, на которые они на нотах тратят там просто какие-то чудовищные там тысячи часов процессинга, да, и потом все равно почему-то все у них плохо и так далее. Ну, такая вот вещь. Так, хорошо, давайте глянем, что у нас тут в вопросах, если есть. Так, время, место, событие, точка зрения, наблюдения, разве не так? Ну, я уже сказал, да, что я такие вопросы не понимаю, поэтому просто игнорирую. Сори. Если вы все еще смотрите, да, можете уточнить, что вы там спрашивали. Так, похожая идея по работе с плагом целиком есть еще у Землякова, только немного другие термины используют. Ну а что удивляться, Земляков, он же из Ронсорга. И, конечно, он Билла Робертсона изучил. Да, и в общем это не то, что похожая идея, я абсолютно уверен, что это идея по работе с плагами, по работе по пауэр-схеме. Она, видишь, как интересно, она у Робертсона изначально эта идея пришла от того, что он как-то мыслил как администратор, да, он подумал, ну подожди, вот есть же какая-то такая схема, да, наверху руководитель, там какие-то подчиненные там и так далее. Если мы посмотрим на кейс, то тоже есть какая-то идея, что вот корневой эпизод это инграмма, да, потом идут какие-то эмоциональные эпизоды, да, потом идут какие-то там уже мысли, да, то есть надо как-то вот эту вот часть, да, самое трудное это вот тело там, да, как работать с телом. И да, вот можно там, грубо говоря, увидеть, что есть какая-то нижняя часть моста, она работает с локами и вторичными, есть какая-то там более верхняя часть моста, работает с бейсиками, и что надо как-то вот работать с этим целиком, то есть нужно продумать какую-то такую процедуру, которая не, ну, раскидывает тебе, да, что там, грубо говоря, ну, это как я не знаю, с чем сравнить. Вот мы строим дом, как бы, да, есть определенные последовательности, строим там первое, второе, третье, четвертое. Да, там строим сначала, там, не знаю, фундамент, потом стены, да, потом там крышу, да, потом окна, потом отделку. А тебе говорят, не-не-не-не-не, мы сначала строим фундамент, да, не объясняя зачем, да, потом его нахер забываем, да, отходим в сторону, начинаем отдельно строить стены, тоже не объясняем, зачем они, как они связаны с фундаментом. Потом мы все это бросаем, отходим еще куда-то в сторону, отдельно строим окна. Тоже непонятно, как они связаны со стенами, с фундаментом. Потом еще отходим в сторону, строим крышу. Вот примерно такую вещь мне напоминает стандартный мост. Они как бы все по отдельности делают. И они потом ругаются там с теми же энерджистами, которые говорят, подожди, подожди, вы что, идиоты, что ли? Как бы, мы же дом строим, как бы, да? То есть вы взяли какую-то проблему, и она прорабатывается так. Сначала фундамент, потом стены, потом окна, потом крыша, потом отделка. К примеру, да? Они говорят, нет, ну как, отделка это же там у меня там четвертая ступень, я уже на нее аттестовался, то есть мне уже отделка не нужна. Они говорят, как не нужна? Вот ты работаешь с темой там секса. Тебе нужно сначала прояснить фундамент, потом стены, потом окна, потом крышу, потом отделку. Они говорят, нет, по отделке у меня уже есть аттестат, как бы я уже аттестовался, поэтому я ее прорабатывать не буду. И ты в какой-то момент понимаешь, что человек, ну, видимо, идиот просто, да? Или что-то он кардинально не понимает. Вот, поэтому вот эта вот мысль, да, работать, отслеживая некие орг-схемы, да, какие он там термины использует, не суть, но я думаю, что он оттуда же и взял. Так, ну и много чего еще там другого. Очень понятно объяснил, да, много чего еще там другого. У меня вообще дохерища всего, чего еще другого есть, как бы, да, вопрос не в этом, вопрос в том, как всю эту технологию сделать компактной, простой, пошаговой и минимизировать, да, вот минимального набора чего-то понятного. В чем, собственно, моя цель состоит. Я уже говорил, да, что у меня лично цель, ну, того, что я там проговариваю, да, прорабатываю сейчас, не в том, чтобы, я не знаю, там, рассказать людям какие-то свои измышления, там, 17-летней давности, да, чё к чему, а о том, чтобы собрать это в некую систему, да. Для меня эта система, это вот, с одной стороны, это моя академия, да, которая, как я уже говорил, в принципе, представляет собой некую сборку всех базовых основных техник, да, потому что я уверен абсолютно, что вот по системе, ну, кстати, она мне никак общего названия у моей системы нету, да, там, да, это вот в модуле 3 я просто это все даю, да, пошагово там объясняю, как с этим работать, как это в систему соединять. Вот, и я это все в академии даю. И дальше можно работать эти технологии на любом уровне, с любыми темами. Хочешь с психосоматикой работай, хочешь на соло-уровнях работы, ради бога, да. Вот, а вторая вещь, да, это отработка навыков, она относится уже вот больше к соло-уна, да, это тоже, я вот сейчас просто, как я уже говорил, делился, недавно осознал, да, что действительно, если соло-практику собрать в хорошие, плотные такие тренинги, да, ну, там, 4 пока вот у меня их видится, то это будет совсем другая тема. Я тоже, конечно, по этому поводу всегда смеюсь, когда мне говорят, там, типа, а нельзя ли там сделать, там, трехдневные, двухдневные, там, и так далее, да, мне это смешно. Потому что, ну, реально, там, одни чуваки едут на флаг, там, и там неделями зависают, и месяцами зависают, и тратят там какие-то безумные бабло, иногда ни хера не получая в обмен на это, а тут прям 7 дней человек выделить не может. Ну, не можешь, не можешь, как бы, да, не приезжай просто, да, значит, соло-практика не для тебя. И все. То есть, в принципе, всеми этими. И я вот сейчас хотел бы все эти вещи выговорить, потому что у меня тоже в каком-то смысле материалы это, эти, они немножко фрагментированы в голове, да, потому что я их ко времени-то вспоминаю, да, и вот там как-то они мне укладываются. Мне важно об живую публику все это проговаривать, чтобы оно у меня складывалось в какую-то законченную систему, потому что в конце концов эту систему, конечно, мы сформулируем окончательно и опубликуем, да, в каком-то более-менее законченном виде, ну и тогда можно будет, как Алкин, забить на все это болт, да, сказать, все, технология завершена, вот вам книжка, читайте, практикуйте, все, кому нравится. Вот такая вещь. Так, сегодня вообще про компактность и минимизацию согласен. Ну да. Ну, то есть я понимаю, что есть такая тема, там можно собирать там материалы, сравнивать и так далее, но все-таки я вот говорю, у меня все просто, да, у меня есть подборка материалов оригинальных, я их в свое время там глубоко проработал и прошел, да, и теперь хочу выйти на уровень сверхосознанной компетентности, то есть показать, как эта структура вся работает целиком. Вот, и избегать вот этих вот бредовых вещей, там, да, по поводу там засекречивания чего-то там и прочие всякие разные такие вещи, которые, ну, я не знаю, вот зачем Хаббард, например, да, хотел сказать, зачем он засекречивал верхние уровни, ну, понятно, с одной стороны, это коммерция, а с другой стороны, это его личная паранойя. На данный момент я считаю, что это вредная вещь. То есть вот эти измышления на тему того, что один там человек прочитал эти три там и умер после этого, ну, это же бред, бред сивой кобылы, никто ни от чего не умирает. Просто будет у человека не, ну, не сможет он с этим работать просто и все. Ничего там такого страшного нету. Не сможет, как бы, да, вернется, проработает. Поэтому нам важно не запугивать людей, да, а важно все эти инструменты дать по порядку, по постепенности, да, объяснить, что, ну да, вот приходите сначала, осваиваете все базовые вещи, практикуете в академии. Вот, если и это более чем перекроет все ваши потребности в обычной стандартной практике и терапии, в принципе, все основные вещи вы получаете, и все известные проблемы, с которыми люди к вам приходят, у вас на каждую проблему будет набор инструментов. В любом случае. А вот если вы куда-то уже дальше там хотите двигаться именно для себя, то тогда уже есть конкретно для вас, лично для вас тренинги, они поэтому называются соло-практика. Я уже так вот пораскинул, подумал, не буду я соло-практику переименовывать, да, пускай остается как есть. Тем более она и в поисковиках уже хорошо ищется. Соло-практика. Почему соло-практика? Потому что это лично для вас, а не для там чего-то еще. И потом вот это вот, пройдя эту практику, вы повышаете свои способности, можете их использовать в том числе и в других каких-то, ну, в смысле, в своей работе можете использовать и так далее. Все, у меня на сегодня все. Я, видите, уже немножечко заговариваться стал. Спасибо всем за внимание. Вот, я еще разочек, давайте, включу заставочку, да, на какое-то время, чтобы она здесь побыла. Вот, это была трансляция специально для нашей группы MetaSayo, да, так лишнее тут побираю всякие вещи. Вот, комментарии, запись этого остается всегда в этой группе. На YouTube она остается, но я ее закрываю. Это просто для моих собственных, так сказать, архивных соображений. Ну, собственно, и все. Всем спасибо за внимание. На сегодня все. С вами был Олег Матвеев. И до следующего анонса. Вот я уже увидел, что в группе, оказывается, можно тоже планировать и заранее темы писать. Так что я так и буду делать. Все, пока-пока.